Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, люди дорогие! В эфире «Отличная семья». Как всегда, мы в понедельник пытаемся с вами вместе разобраться вот в этом очень непростом вопросе, что же делать, чтобы в нашей стране как можно меньше оставалось детей-сирот, и чтобы они находили свои семьи. Друзья, пожалуйста, вы можете нам писать, вы можете нам звонить, мы с вами можем общаться в течение этого часа, потому что это время как раз для нас. Мы решили взять одну из тем, которая достаточно пользуется популярностью. Это адаптация детей, когда они приходят в приемную семью. Ну, я не знаю, представляете вы себе это или нету, но можно просто предположить, что все-таки эта тема достаточно непростая. И вот мы будем говорить о семье Светланы Лысенковой. Она вот, кстати, передо мной сидит, пока не говорит, но заговорит. Мы вам эту возможность предоставим. Светлана, привет, дорогая, махни, тебя сейчас видят, слышат. Прекрасно. Кстати, за микрофоном Татьяна Ваганова, а сейчас я представлю гостей вот нашей передачи, с которыми мы будем общаться. Это ребята, которые сейчас в семье Светланы Лысенковой. Пришли они туда интересным образом, и вот как у них проходит вот это взаимодействие друг с другом, вообще что для них семья, как принимать братьев и сестер, которые тоже, ну, в каком-то смысле, где-то выбираешь, где-то не выбираешь, как принимать новых родителей, вот об этом мы будем говорить сегодня с ними. Итак, давайте вот сначала начнем с прекрасной леди. Вот, это у нас Абдрахманова Анастасия. Анастасия, здравствуй.
Здравствуйте.
Значит, далее у нас идет молодой человек, джентльмен Андрей Синица. Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуй. И потрясающий, замечательный, тот, кого я не вижу сейчас, вот, но, нет, слушай, я тебя вижу в зеркале, так что, если что, вот, это Медведев Матвей. Матвей, привет.
Всем привет.
Да, с Матвеем, как мы говорили, вспоминали уже, у нас были чудные рождественские посиделки, где мы вот вспоминали чеховское произведение, как Ваня Жуков писал письмо на деревню дедушки. Итак, сегодня, еще раз скажу, мы говорим об адаптации в приемной семье, как она проходит, какие подводные камни встречаются, и вот как не посадить корабль на мель. На самом деле это достаточно трудно. Итак, наша коммуникация, друзья, WhatsApp, Viber, телефон +7 977 850 0996, телефон прямого эфира вы услышите буквально через несколько секунд. И напоминаю, что вы нас слушаете, вы нас смотрите. Пишите нам, пожалуйста, комментарии в комментариях. Будем с удовольствием на все это отвечать, реагировать. Сейчас небольшой перерыв, и мы снова возвращаемся в студию. Поэтому не переключайтесь, пожалуйста.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Говорим мы сегодня об адаптации в приемной семье с подростками, об их отношениях друг с другом, об адаптации с родителями. И у меня, кстати, вам, друзья, вот такой вопрос. Не знаю, являетесь вы приемной семьей или вы кровная семья. Вот какие у вас возникают проблемы в взаимоотношениях? Вот хотелось бы, интересно, получить от вас обратную связь и немного сравнить, насколько все семьи чем-то похожи, или они все-таки принципиально отличаются друг от друга. Вот есть ли какие точки пересечения в трудностях? Вот давайте вот этот вопрос к вам. Вы с какими трудностями чаще всего сталкиваетесь с подростками? Приемные они или кровные? Не имеет значения, просто напишите, пожалуйста, приемные или кровные. Итак, Давайте начнем, наверное, вот с чего. Наверное, вот с Матвея, так как он первый появился в замечательной семье Светы Лысенковой и ее мужа. Матвей, ты появился в каком возрасте?
Мы были знакомы, когда мне было 10 лет, и на мое 11-летие я все еще был знаком, но да, на 12-летие я был знаком с родителями. И чуть позже, спустя пару месяцев после моего дня рождения, я навсегда приехал в нашу семью.
Да, мне нравится слово «навсегда». Оно хорошее такое, знаешь, надежное. Слушай, вот ты был знаком со Светланой, с Василием. Вот как ты был с ними знаком? То есть они волонтеры были или как?
Ну, в общем, за год до этого, может быть, даже за полтора года до этого, к нам в детский дом приехала программа «Пока все дома». Угу. И снимали наших ребят на видеопаспорт, который позже показали. Нас всех сняли. Меня снимали последним, потому что меня последним спросили, нужно ли мне это. Я решила, что мне это нужно. Это был мой осознанный выбор, что мне нужна приемная семья. После чего я как-то про это забыл. Нас отправили в лагерь. И прямо во время лагеря... меня показали по телевизору в программе «Пока все дома». Ко мне приехали, но не мои родители. Мы с ними пообщались, но они не готовы были продолжать общение, потому что им нужно было, чтобы я уехал с ними прямо здесь и сейчас, и навсегда. Я не был готов к такому.
Угу.
А через 2 дня приехали мама с папой. Мы очень долго общались, просто разговаривали обо всем. Они мне очень понравились, там еще были ребята из нашего детского дома, мы все сдружились. Потом они приехали ко мне на родительский день, и мы на целый день уехали в город. Там я очень вкусно поел, и мы очень много, опять же, разговаривали. Ну вот и так пошло, дальше мы начали общаться все чаще и чаще. Были и конфликты.
А вот сколько вы общались до того момента, как ты решил, что ты вот пойдешь в семью?
Мы в августе познакомились, а уже... В феврале я решил, что мне нужна семья не гостевого режима, то есть навсегда. Да.
А как ты это понял?
Ну, я опять же был в том же самом лагере, только на зимней смене. Я ложился спать, и я понял, что я уже не хочу просыпаться в детском доме, что я хочу просыпаться с мамой, с папой и в семье.
Угу. И вот, смотри, вот ты появился в семье, сколько прошло времени, вот, скажем, когда тебе родители сказали, так открыли вот свою мысль, что они хотят еще принимать подростков в семью?
Ой, я ехал из лагеря.
Почувствуйте вздох какой, вот он искренний такой, Матвей, я просто, правда, я понимаю. И
вот. Нет, мне просто так сложно было вспоминать.
Да?
Все было настолько... Да, прошло где-то полгода. Угу. Я ехал назад с какого-то лагеря. Мне рассказали про мальчика Макса. Да.
Угу.
Рассказали про Макса. Но он так ни разу не приехал, зато приехал Стас, его друг.
Угу.
Вот. Ну, не получилось со Стасом, мягко говоря. Я не хочу особо вспоминать.
Ну да, мы сегодня Стаса не затрагиваем, потому что это отдельная тема, на самом деле, иначе мы увязнем, у нас всего лишь ничего времени прямого эфира, поэтому давай вот мы перейдем уже тогда к следующим, которые сейчас сидят уже напротив меня. Вот тебе сказали, вот мы хотим еще взять подростков, они будут в нашей семье, вот твоя реакция.
Я всегда был за, потому что чем больше народу, тем веселее, и... Не знаю, есть по жизни одиночки, которым хорошо по одному. Но мне по одному сложно. Я человек, привыкший жить в обществе. И я, когда мне сказали о том, что у нас появится Настя, был только рад. Потому что у меня до этого никогда в жизни не было сестры. Угу. Я подумал, что это крутой опыт. И что, ну, круто иметь сестру. Я был за. Потом
Настя... А вот не было таких мыслей, что вот, например, ну, ты живешь один, таким как бы королем. Вот, все для тебя, все тебе. Вдруг здесь кто-то появляется, кому тоже уделяют внимание. Ну, как-то это вот, ну, с одной стороны, да, вот ты сейчас вот говоришь, это правильные слова, все это хорошо. А внутри как-то, не знаю, неужели вот что-то такое не щелкнуло, не ёлкнуло?
Ну, когда приехала Настя с Андреем, нет. Но вот после того, как мы уже забрали Настю и Андрея, мне стало страшно, честно говорю, что нас станет еще больше. Я подумал, что, ну, пока что мне больше не нужны братья и сестрами, что...
Ну что, вот эти двое и достаточно, да. Как бы, да, все. Ты уже родителям об этом говорил, что хватит. Все,
ну, я
достаточно.
Поговорил с мамой, я спросил ее, ну, что дальше. Я просто побоялся, что все это превратится...
Ну, в мини-детский дом такой, да. Тоже.
Да, именно так.
Вот. Понятно. Родители тебя как вдохновили, нет?
Да никто меня не вдохновлял, я сам всегда вдохновляюсь.
Нет, ответом своим.
А, ну это да, конечно, я прям почувствовал спокойствие.
А, ну то есть они сказали, все, вот эти двое и все, как
да,
бы.
Да, да.
Ага, понятно, то есть не переживай, мини-детского дома не будет.
Да.
Угу. Слушай, ну вот смотри, ты в отличие от ребят уже все-таки энное время находишься в семье, уже имеешь эту практику более такую корневую, более вкусовую, вот что значит жизнь до семьи, после, потому что, ну, скажем, когда люди только входят в семью, здесь может быть разный период, букетно-карамельный, может быть и какой-то другой, не знаю, всех по-разному. Вот. У, как говорится, да, здесь, ну, здесь своя коммуникация, не было букетно-карамельного периода, хорошо, ладно. Вот смотри, три года, около трех лет ты уже в семье. У тебя вот эта мысль, которая тебя когда-то посетила, что ты хочешь из гостевой семьи уже в семью окончательно, вот она застолбилась навечно, или она все-таки, вот этот столбик, он подшатывался, и ты говорил, ну, что нет, как-то, может быть обратно?
В первые полгода такие сомнения очень часто терзали меня. Ну,
почему?
До сих пор типа пролетают мимолетные мысли, что может, ну его все нафиг, но это не более чем на секунду. И осознавая все плюсы и все минусы жить в семье, я понимаю, что мне нужно жить в семье, и не в какой-то семье, а именно в этой семье.
Слушай, а вот каким ветром все-таки этот вот столб-то колебался?
Ну, обычно во время каких-то скандалов и конфликтов.
Угу. Ну, скандалы, конфликты – это вроде как бы, ну, какая-то составляющая семьи, хотя, конечно, это не очень хорошо, но куда деваться, жизнь есть жизнь, вот, и как-то надо из этого выкручиваться, ну, то, ну как без них? Вот мы через это тоже как-то растем, а как еще иначе?
Ну да, конечно, конфликтов избежать, ну прям, чтобы их вообще не было сложно.
Ну просто смотри, я вот к тому, что, знаешь, когда вот ты, допустим, что-то очень сильно хотел, вот наконец-то ты приобрел это, говоришь, ой, вот это вот, ну какая-то особая ценность, драгоценность для меня. И вдруг что-то, и ты готов, например, это оставить и уйти. Вот что в этот момент? Почему такие мысли, вот они...
Ну, это, наверное... Ну, я так думаю, что играют мои гормоны. Будь я более старше, было бы мне лет 18-20, даже бы таких мыслей, наверное, не...
То есть ты думаешь, что это все пролетало. Возраст такой?
Ну да.
Угу. Хорошо, ладно. Ребят, ну давайте сейчас мы тоже вас подключим к разговору. Получается, Настя, у тебя достаточно такой, как сказать, трагический, не знаю, ну тяжелый достаточно опыт, потому что это четвертая семья, в которой ты решила остановиться. Вот почему все-таки ты решила попробовать вот еще со Светланой, несмотря на отрицательный предыдущий опыт?
Потому что, когда я раньше жила в якобы семьях, я понимала то, что это был мини-детский дом. Там было такое же отношение. И как-то однажды, я уже когда была в детском доме, я подумала о прошлом опыте и понимала то, что, ну, я была не в семьях, а я хочу семью. Ну, как бы это была моя мечта. И как-то я была в театральном лагере, и мне сказали то, что вот мы можем пристроить тебя в семью. Я обрадовалась, и потом мы познакомились с мамой.
Угу. Вот на самом деле, вот когда я общаюсь с людьми, да, многие, например, не совсем понимают, ну, правда, искренне, вот зачем подростку нужна семья. Ну вот, вот представь себе, человек живет, он живет в системе, там одно дело, что люди мало об этом знают, что это за система, там как, что, чего, вот. Ну вот человеку уже там 16, скоро там 17, да, 18 лет, вот он уже выходит, для, опять же, для многих людей это вот, ну, такая самостоятельная личность, и здесь вдруг семья. Вот зачем? Что можно ответить людям? Зачем?
Ну зачем нужна семья? Я думаю, то, что каждому ребенку нужна семья. И человек, ой, ребенок в детском доме и ребенок в детском доме — это абсолютно разные люди. Вот.
Слушай, это было искренне на самом деле. Но вот для многих немного, знаешь, вот как-то чуть-чуть лозунгово. Вот каждому ребенку нужна семья. Это вот прям здорово написать на транспаранте, да. Но вот как вот понять, как почувствовать это? Вот почему она нужна? Особенно уже взрослому, вот практически человеку.
Ну, наверное, в каком бы возрасте человек не находился, ему нужна любовь.
Не-не, нормально, нормально, пусть,
да,
подключается.
Я то же самое думаю.
Как бы это вопрос как бы для всех.
Нет, на самом деле, да, я то же самое думаю, то, что в любом возрасте человеку нужна любовь. В детском доме такого не было, там каждый сам за себя. А семья нужна для этого.
Угу. Андрей?
Ну, я не знаю, мне вообще изначально семья нужна была, получается, я в театральном лагере был. И мне изначально семья нужна была, чтобы переехать жить в Москву и поступить учиться в театральное училище какое-нибудь. Вот. И мне семья нужна была для того, чтобы меня просто забрали. И у меня, мне предлагали до этого три семьи забрать меня. Я отказывался. Ну, я пару раз ездил на гостевой, мне не понравилось, и я сказал, я не хочу.
Угу.
Вот. А в эту семью я поехал. Ну, изначально это все было как для выгоды для моей. А сейчас, как бы, ну вот когда я уже со Светой начал разговаривать, ну, мне очень понравилось с ней разговаривать, и я захотел именно в эту семью не для того, чтобы для выгоды, а просто захотел в семью ехать.
Угу. Ну, смотри, вот я помню, у нас была одна история, тоже когда одна приемная родительница, она рассказывала вот о том, что они взяли подростка, который... Я не помню, вот он открыто тоже сказал о том, что вот для чего они ему нужны, или это потом как-то выяснилось. Вот, но их настолько вот это как-то подкосило, выбило почву у них из-под ног, что они, к сожалению, не смогли дальше продолжать этот путь вместе. То есть, с одной стороны, наверное, когда ты находишься, ну, вне вот этого такого эмоционального круга, это кажется... ну, чем-то таким логичным достаточно. Вот. И я помню, она рассказывала о своих переживаниях, о том, как эта история вообще практически, ну, чуть не перекрыла ей вот дальнейший ее путь тоже в приемное родительство, но потом они простили себя, как-то переступили через это, взяли еще детей, вот, сейчас там у них все нормально, но для них очень важен был вот этот вот, вот эта модель именно семьи, то есть к тебе приходит человек, входит в твою семью, становится, ну, частью чем-то вот такого общного целого, определяются роли там мама, папа, ну, для них это было важно. Вот для подростков, кстати, это не ты один абсолютно, там, я помню, они делились, для них достаточно часто, я бы даже сказала, вот такая вот модель, что мы приходим вот к этим взрослым людям, мы как-то с ними контактируем, что-то мы действительно получаем, какую-то выгоду, вот. И дальше как выстраивается это взаимодействие? То есть они для меня тогда становятся кем? Вот, допустим, вот если брать эту модель, то есть кто для тебя эти люди, с которыми ты живешь? Не, ну я просто, как ты бы их определил?
Ну, пока Андрей думает вот в эту тему, в то время, когда мы общались со Стасиком и с Максом, в их детских домах были прям дети, которые в год меняли по 10 семей, которые просто, ну, забирали все, что есть у семьи, там, деньги, телефоны, одежду.
Ну, просто использовали, да, будем называть своими именами. Угу.
Ну, я думаю, что, вот, например, для меня эта семья, как бы, я не могу до конца назвать Свету мамой, Васю папой, но очень близко к этому, но я не могу с уверенностью прям сказать, что Света мне мама.
Угу.
Вот.
Ну, смотри, у тебя же история такая, ты в детском доме оказался уже будучи, ну, тоже таким взрослым человеком, да? Во сколько там, в 14 лет, да?
14 лет.
Вот, и то есть долгое время ты, ну, получается, все это время ты жил с кровной семьей, Сейчас вот отношения как вы поддерживаете, не поддерживаете?
Я поддерживаю отношения только с братом сейчас, с младшим.
Угу. Вот, опять же, смотри, по твоей инициативе или получается так, что, допустим, родители, скажем, мама, да, вот что она не хочет сама общаться?
Я не хочу общаться с мамой.
Ты не хочешь общаться? Да. Почему?
Ну, потому что она как бы плохо поступила с нами, со мной, с младшим братом. И как бы, ну, из-за этого я не хочу с ней общаться.
Ну, то есть ты на нее обижен?
Да.
Ты ее не прощаешь пока?
Нет.
На данный момент. Но, тем не менее, ты признаешь, что у тебя есть мама, и вот она есть в твоей жизни, и это она. У тебя же есть мама?
Есть.
Вот, и это она, кровная мама.
Ну, как бы... По закону, да. Но я, не, ну, я тоже не могу уже теперь с уверенностью сказать, что она моя кровная мама.
Ну, а вот, допустим, скажем, не знаю, был у вас этот разговор или нет, вот как ты думаешь, для... Я потом спрошу Свету, вот для нее, например, важно, чтобы ты ощущал ее своей мамой, называл своей мамой или, или нет?
Ну, думаю, да.
Угу. А вот такого, допустим, что нет, допустим, это не мама, но близкий для меня какой-то человек, значимый, то есть вот это как-то допускается?
Ну, сейчас же так и происходит. Я ее мамой не считаю, но она для меня близкий человек. Вот,
угу. Вот тоже вопрос ко всем, просто отвечайте, да, кто готов. Вот, когда вы оказались в семье, вот что оказалось, может быть, самым таким тяжелым, неприятным, раздражающим, к чему вы не были готовы? Вот у каждого, наверное, есть какой-то, ну, какой-то образ семьи, что-то вы себе представляли, наверное, на что-то рассчитывали, и вот вы оказались в семье, и вы столкнулись с тем, что вам не нравится, что вызывает у вас раздражение.
У меня раздражение вызывало... Я когда жил в детском доме, то есть за мной никто не следил. Я был сам по себе и делал, что хотел. А когда я приехал в семью...
Тут... Слушай, а как там воспитатели или старшаки?
Ну, это...
Что?
Как бы я в детском доме своем был авторитетом, и мне никто...
А-а-а, ну тогда, да, это... Вот. Извините.
Вот.
Приседаем в Книксон, ясно.
И я приехал в семью, и тут контроль, нужно отчитываться, и это как бы раздражало...
Ну, ты предполагал это?
Ну, я об этом не думал.
А, то есть ты не думал?
Нет.
То есть ты... А как ты себе это представлял, что будет, ну, примерно по такой же модели, как и в детском доме? Ты приходишь, всех строишь, все там тебе под козырек.
Нет, ну, не было так в детском доме, что я приходил, всех строил.
Ну, если ты был авторитетом, то, скорее всего,
ну,
это как было
бы,
так.
Ну, ко мне просто не придирались и меня слушали, ну, дети. А старшие ко мне не придирались.
Ну, то есть слушали в том плане, что они слушали то, что ты говоришь, вот ты как бы был некой последней инстанцией, они должны были выполнять что-то.
Нет, они именно, как сказать, прислушивались.
Здесь не прислушиваются? То есть диалога не получается? Тебе здесь тоталитарно, да, они так? Нет, я просто не знаю, на самом деле, как в семье у Светы, то есть они, может быть, там такие два Сталина. Нету, да? То есть они вообще выходят на разговор, вот чтобы как-то, ну, я не знаю, вот у вас конфликт какой-то, да?
Да, мы часто очень разговариваем.
Вот там, чтобы выслушать тебя, твою точку зрения, да. Там, они там свою высказывают, то есть разговор идет.
Да, очень долго, очень часто бывают разговоры у нас.
И тебя это напрягает?
Ну, так.
Что разговоры долго и часто.
Да.
А как можно было бы это решить без разговоров?
Ну, я думаю, никак, да.
У тебя возникали мысли о том, что ты вот поспешил,
да,
с выбором?
Возникали.
Почему вот как бы ты сейчас пока остаешься еще здесь? Что тебя останавливает, чтобы собрать рюкзачок, положить сухарики и отправиться в путешествие по жизни? Если у кого-то еще такие мысли возникали, то можете поделиться.
Меня останавливает то, что понимание, наверное, того, что меня родители любят.
Угу. А вот все-таки за порогом квартиры, вообще семьи, как-то страшновато. Ну, там же не все любят.
Ну, мне не то чтобы страшно уйти или жить одному. Мне страшно, наверное, больше представить такие чувства, которые испытывают родители, когда я ухожу. Был у нас опыт совсем недавно.
То есть у тебя уже прям сопереживание такое идет.
Хорошо. Когда я уходил, и когда я вернулся и увидел лица родителей, что-то вообще отпало желание уходить больше.
У тебя, наверное, появился первый седой волос в жизни.
Возможно.
Возможно. Настя, у тебя вот были такие мысли, что ты зря как-то сюда завернула?
Нет. Нет.
Слушай, вот вы ведь все прошли через определенный жесткий, достаточно горький опыт кровной семьи. Это было тяжело, и сейчас тяжело, и, наверное, это всегда будет тяжело. Хотя что-то будет отпускаться, прощаться, приниматься. Андрей, тебе этого желаю всем сердцем. Для тебя же самого. Это тяжко, на самом деле. Вот когда ты проходишь через это, ну вот, я не знаю, вот каждый ребенок, он все равно внутри себя, у него формируется модель семьи, исходя из его опыта. Например, вот отказники, которые никогда не были в семье, это отдельный сценарий. Они не знают, что это такое. Человек, который был в кровной семье, так или иначе, до какого-то возраста, это опыт. И вот, например, захотеть опять в семью, но это есть энный риск. Вот почему все-таки, несмотря на этот опыт за плечами, вот снова в семью?
Так я же уже ответила. Ну, потому что я понимала то, что было до, это были не семьи.
А кровные?
Ну, кровные, ну, со мной мама не часто время проводила. И папа.
Ну, то есть, получается, проблема основная в том, что хочется любви, а нигде ее не получилось вот как-то прочувствовать ни в кровной семье, ни в детском доме.
Угу.
Друзья, мы с вами сегодня говорим об адаптации приемной семьи вот с подростками, как они принимают друг друга, как они принимают родителей. Я вам задала вопрос. Спасибо, что вы здесь даете обратную связь. Сейчас мы будем это зачитывать от Юли. Почему так долго раздумывали обе стороны? Юль, это вы о чем? Вы нам напишите, потому что здесь мы уже, не знаю, может быть, с самого начала какой-то был разговор, мы начали с Матвеем. Это вы о ком говорите? Лидия, мне 31, и потребность в родителях никуда не девается, хотя я сама мама. Лидия, понятно. Так, значит, здесь идут тоже благодарности. Спасибо за то, что говорите, делитесь. Друзья, значит, еще раз вот повторяю вам этот вопрос. То есть, вот если, например, у вас сейчас семья кровная, приемная, и тоже, соответственно, там дети уже подросткового периода, вы с какими проблемами сталкиваетесь? Вот что, через что вам приходится переступать? Вот просто напишите, вот какая проблема, кровная семья или приемная? Вот очень хотелось бы от вас этой связи. Давайте мы сейчас буквально на несколько секунд уйдем на перебивку, и потом мы снова возвращаемся и продолжаем наш эфир. Он у нас сегодня интересный, потому что ребята с нами, они достаточно открыты. Я уверена, что вы что-то для себя сегодня такое важное услышите. Надеюсь, что они в том числе. Итак, на перебивочку, и мы снова возвращаемся. Пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, в эфире мы, как я уже обещала, через несколько секунд, и к нам сейчас присоединяется Светлана Лысенкова, мама вот этого чудного семейства. Свет, ну вот давай, может быть, начнем с того, вот как обозначил здесь уже Андрей, что вот его приход в семью был вот такой, ну, меркантильный, да? Мне надо поступить, мне нужна семья. Вот, ребят, согласны вы на эти условия или нет? Как было?
На самом деле было по-другому. Есть прекрасный человек Вадим Сергеенко, это волонтер, который курировал Андрея 1.5 года. И Вадим задался целью найти Андрею семью. И изначально посыл Вадиму был очень честен. Он искал семью для Андрея именно с той целью, чтобы Андрей мог поступить, и семья была чисто номинальная. Мне показали фотографию Андрея, мне рассказали его историю. наши истории с ним очень сильно пересекаются, мне это откликнулось, но я сказала, что я не могу быть номинальной. Матерью, во-первых, мы живем не в Москве, Андрею нужна была Москва, во-вторых, я очень сильно включаюсь, и как бы если ему подходят эти условия, которые могу я ему предложить, тогда я готова с ним общаться.
Вадим... Слушай, извини, пожалуйста, здесь прямо вот хочу остановиться, да, потому что, ну, правда, это возникает иногда в общении, поэтому сейчас на этом хочется сделать вот акцент. А вот почему не быть, ну, так называемой номинальной матерью?
Я не могу. Я преклоняюсь перед людьми, которые могут быть фостерными семьями. Я преклоняюсь перед людьми, которые могут просто помогать, не вкладывая в это душевное. Я очень сильно включаюсь. Эта история вообще не про меня. Я невероятно эмоциональная, и у меня все по любви. То есть я не могу просто принять ребенка, возможно, к сожалению, я бы приняла бы больше детей, но у меня все по любви, я люблю всех своих детей. Андрея я полюбила буквально на второй минуте разговора по телефону, это вот Матвея я полюбила по телевизору, Настю просто по фотографии. Ну, то есть как-то так получилось.
Потрясающе, всех дистанционно,
всех дистанционно
сразу приняла.
Да, всех дистанционно, и я приняла, правда, я приняла всех сразу. Так вот, продолжая про Андрея, Вадим... предложил Андрею со мной пообщаться, и когда мы с Андреем вечером разговаривали, ну, то есть на второй минуте разговора, то есть буквально там «Привет, я Света, привет, я Андрей», Андрей задал мне вопрос, а когда мы с вами увидимся, я улетала на следующий день в командировку, и я ему сразу сказала: «Андрей, значит, смотри, история вот такая, чтобы мы не тратили время друг друга, я не могу, если тебе нужна семья чисто номинально, то мы не будем дальше с тобой продолжать общаться». И где-то минут через 15, наверное, да, он мне говорит: ну нет, я что-то, вы вообще единственный человек в моей жизни за последнее время, ну вот не считая Вадима, который, в принципе, во мне заинтересован, который разговаривает со мной как с равным, и с которым мне хочется разговаривать. И поэтому давайте будем продолжать общаться, и мне правда нужна семья. Он объяснил причины, по которым ему нужна семья. Безусловно, там были какие-то корыстные моменты с его стороны, ну, безусловно, да, но, тем не менее, вот до первой нашей встречи мы месяц, да, у нас месяц было общение онлайн 24/7. И вот когда я приехала его забирать на первый гостевой, то есть вот это у меня было ощущение, что я знаю этого ребенка всю жизнь, что это, в принципе, мой ребенок. Прожив у нас там 2 недели на гостевом, он сказал, что он хочет остаться. И, то есть, ну, поскольку он учился в 9 классе, он должен сдавать экзамены, мы отложили все это оформление юридическое до июня месяца. Ну, вот с апреля, документ на него мы оформили в июне, он уже официально с нами, до, вот с апреля он живет постоянно с нами на длительных гостевых. То есть мы из Москвы, там, из Подмосковья, мы ездили в Калужскую область сдавать экзамен на ОГЭ. И опять же, был такой момент, когда Андрей планировал поступать, идти на собеседование в колледж Табакова. И Жень Беркович, который курирует его как режиссер по театральному лагерю, она мне сказала: «Свет, ну вы хоть оформите на него документ, а дальше мы его куда-нибудь пристроим». Я сказала: «Жень, что за история? Нет, мы никуда его не пристроим». То есть меня это вообще не устраивает никаким образом. Но вот, к счастью, Андрей столько эмпатии, Андрей настолько эмпатичен, он... У него то же самое, у него все, он очень эмоциональный, у него все
но
идет от сердца.
Поэтому он и
да,
направляется он поэтому... по актерской, там как да, бы без эмпатии.
Да, и он не будет делать ничего просто так.
Слушай, давай мы сейчас включим его в разговор.
Да,
он,
я
здесь, слава
хочу,
богу,
чтобы
с нами присутствует,
да, я хочу, чтобы он включился.
Андрей, вот смотри, допустим, тебе Света, в свою очередь, вот она открыто тоже сказала, что ее не устраивает эта модель, которая устраивает тебя. И вот... ну вот честно тоже, да, вот так положа руку на сердце, вот согласился на эти условия, ну, потому что понимал, что все-таки, ну, надо как-то решить этот вопрос, или ты принял вот сразу, принял то, что Света говорит: я не могу быть тебе просто другом, если я могу кем-то для тебя быть, то вот мамой.
Ну, не мамой, на самом деле, как бы мы до сих пор вот об этом разговариваем.
Ну, близким человеком, да?
Да, я должна, он должен быть
потому
в моей семье.
Потому что это
семье,
очень важно,
да,
это очень важно,
что я понимаю,
ты.
Что ему, то есть мы, я не знаю, ну, вот сейчас я веду себя просто как мать, такая, вот, знаете, сумасшедшая мать, еврейская мать, которая ревнует его вообще ко всем и вся, и я не могу его отпускать на себя, даже от себя, я не могу его отделить от себя. Но, тем не менее, у нас вот не получается выстроить такие отношения, как мать с ребенком. Я ему нравится, когда его опекают, ему нравится, когда его любят, но тем не менее, ему 16, да, и он с 12 жил один. И его никто никогда не контролировал, я как бы это понимаю. Но вот у нас...
Ну да, он сейчас это озвучил. Но он в то же время озвучивает то, что он не может принять вот эту модель мать-ребенок.
Да, не может.
Не может. А вот тогда как? Вот если не мать-ребенок, тогда кто?
Ну, понимаешь, Тань, он может озвучивать, и он может ее не принимать, но по факту все происходит. То есть он зовет меня Света и на «вы». Но, тем не менее, вот если там на начальном этапе у нас складывались отношения, вот просто мы были прям вот друзья, прям вот закадычные, друзья в засос. Сейчас у нас все выворачивается, вот, поворачивается в ту сторону, когда все-таки мать и ребенок. А он не может это принять. Он к этому не готов. Да?
Угу. И... Ну смотри, получается, вот чем отличие? То есть если, вот давай мы Андрей, включись, мне очень хочется, чтобы ты сейчас заговорил. Света, она все расскажет, естественно. Вот, мне хотелось бы от тебя. Вот смотри, друзья, это отдельный сказ, они как бы на равных. С одной стороны, мать-ребенок или значимый взрослый ребенок, или, допустим, я не знаю, там как ответственный квартиросъемщик, жилец. То есть это все равно разные статусы. Получается, что у одного больше прав, у другого в каком-то смысле меньше. Напрягает это, что нет именно полного равноправия или что?
Ну нет, равноправие меня вообще как бы... Не знаю, ну просто напрягает. Напрягает, что разговоры, все это напрягает. Ну просто я не могу привыкнуть к частым разговорам, к решениям ситуаций через разговоры. Угу. Вот, и это все как-то напрягает.
Смотри, а как вот было бы для тебя в твоей идеальной модели? Ну, например, как ты хотел бы? Вот просто чисто теоретически. Ну, вот тебе бы сейчас сказали, Андрей, давай, в общем, ты говоришь, и мы под это подстраиваемся. То есть это же важно, например, человек говорит, меня не устраивает то, что между нами вот сейчас происходит.
В идеале я бы хотел, чтобы я говорил, а под меня подстраивались.
Ага, ну то есть получается, так, ну чтобы ты был старшим, как бы.
Конечно.
Угу.
Ну потому что так привык с 12 лет.
Понятно. Слушай, а вот, например, то, что это ответственность, и ты отвечаешь за все косяки, которые в семье происходят, и это же не игры, это реальная жизнь, и ты за это отвечаешь. То есть, например, ты принимаешь решение, оно оказывается каким-то лажовым, ну, допустим, да? Mm-hmm. Вот, и ты делаешься крайним. Вот как с этим?
Не знаю.
Ну, то есть ты готов, допустим, к такой ответственности? Вот ты сам как вот ощущаешь? Например, тебе сказали бы, Андрей, окей, ты сейчас будешь у нас главным в семье. То есть вот ты принимаешь решение, ты там отвечаешь там, за бюджет, за, там, как говорится, не знаю, там, учебу, за все.
Нет, столько ответственности я не хочу.
За учебу, за бюджет? За поступки и действия
всех остальных членов семьи, включая нас. Чтобы никто друг друга не убил, как бы там, что это вот ты просто готов к тому, что сказать?
Нет.
Нет. А как?
Столько ответственности.
А как тогда? А ответственность, она, как ты ее тогда регламентируешь в том, чтобы вот я говорил и все слушались? Это что, чего касается только? Просто мне кажется, здесь очень важно вот какие-то, знаешь, для того, чтобы понять самого себя даже, а что я хочу на самом деле? Потому что когда я говорю, ой, вы знаете, мне хотелось бы просто, ребят, чтобы вы просто выходили с утра, отдавали бы мне честь, вот по свистку там что-то делали, и я, например, говорю...
Когда я хочу, я, например, вы со мной говорю, общаетесь, когда я не
нет,
хочу,
хорошо,
вы со мной не
хорошо.
Общаетесь.
И я говорю, окей, ладно, я, допустим, согласна подвергнуть себя этому эксперименту, хотя это моя жизнь, это достаточно серьезно. Вот, но, например, вот человек говорит, ой, слушай, нет, я на самом деле это не готов, отвечать за тебя я не готов. То есть ты должна меня слушать, но отвечать за тебя я не готов.
Нет, Света сейчас правильно сказала. Если, ну, в идеале я хотел бы, да, когда хочу, вы со мной разговариваете, когда я не хочу.
Ну, так вот я про это и говорю.
Но
да.
При этом, когда вы, знаешь, что он хочет? Чтобы уважали все его желания, потребности и уважали его, но при этом он уважать будет нас, ну, когда ему этого захочется. Здесь вот опция по поводу взаимного вообще не включена. Нет, здесь только все для него, да? Вот, например, есть... Как, ну,
но здесь уважаем периодами. Сегодня
конечно,
уважаем, завтра не уважаем.
Когда мне хочется, я вас уважаю. Когда вот мне не хочется, вы меня уважите, вы мне сделаете, да, там, пойдите мне на уступку, сделайте мне какое-то одолжение. А чтобы вам в ответ сделать что-то, ну нет, что-то мне неохота, я вот сейчас в телефоне потуплю там.
Ну, понятно, да.
Есть какие-то другие более важные дела по этому поводу.
Ладно,
Таня,
я сейчас...
давай все-таки спросим у него, по какой причине он все-таки не уходит. Так и не ответит.
Слушай, мы вернемся к этому, но мне просто хочется Матвея подключить, потому что он так хорошо расслабился, я вижу в зеркале. Слушай, ты относишься вот к... Ты встаешь в этот же строй, вот, что и Андрей? Ну, то есть того же самого хочется?
Нет.
А чего тебе хочется?
Чтобы вообще не трогали.
Нет. Я не хочу, чтобы был кто-то главный. У нас сначала было много конфликтов по этому поводу.
Слушай, а вот что, что для тебя вот самое плохое в том, чтобы кто-то был главный?
Да нет в этом ничего плохого, мне просто немного некомфортно, но я готов жить как бы в этом. Это не настолько много дискомфорта причиняет. В моем идеальном мире как бы все наравне.
Поняла,
ну, то есть,
да?
Да, но главных не существует в твоем идеальном мире тоже. Ну,
все наравне, это все одинаково зарабатывают, одинаково приносят в бюджет семьи, одинаково несут ответственность друг за друга, все у нас на равных, понимаешь? Всем хочется быть на равных с нами. Я поняла суть вопроса, вот, который задали, почему так долго раздумывали обе стороны. Скорее всего, это касалось Матвея, почему с момента знакомства до момента устройства в семью прошло полгода. Матвей долго размышлял. Матвей долго размышлял, взвешивал все за и против, задавал нам вопросы, что вы мне можете дать, если детский дом дает мне, меня обучают, гуляют, развлекают, вещи, телефоны, чем вы лучше, чем детский дом, вы меня еще и напрягаете. То есть Матвей думал очень долго, у Матвея еще есть кровная бабушка и есть няня, который очень значимый для него человек. Они очень боялись, что мы используем деньги Матвея, и они как бы находились недалеко, они живут недалеко от его детского дома, там в часе езды, и они очень переживали по поводу того, что они не будут с ним встречаться, и поэтому они его раскачивали как могли. Плюс детский дом сам каждый раз кошмарил ребенка и говорил, что он куда-то собрался, тебя через месяц вернут, ну, потому что Матвей как бы ну, непростой ребенок, и то есть его качали как могли. Мы просто ждали. С Матвеем полтора... Ну, слава богу, в их детском доме была очень хорошая психолог. Она работала с ним каждый день на протяжении полутора месяцев. И она была настроена на устройство ребенка в семью. Она работала с нами, она работала с Матвеем. И, в общем-то, вот что получилось, то получилось. Полгода прошло только потому, что...
Понятно.
Думал
все. Друзья, буквально на прямо одну секундочку мы на перебивку и потом возвращаемся. Вот, и надеюсь, что как раз нам Андрей ответит на... наш такой долгожданный вот, вопрос. Итак, буквально несколько секунд, и мы снова в прямой эфир, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, у нас перебивочка быстро прошла, время у нас бежит неумолимо, прям осталось совсем чуть-чуть. Андрей, ну давай, раскрывай все секреты.
Ну, я думаю, что меня останавливает то, что зачем я вообще ехал, если сейчас я просто все возьму, брошу и уеду обратно. То есть зачем?
Угу.
Все нужно было.
Ну, смотри, вот я просто к тому, что если оставаться здесь, значит, надо же принимать ну, определенное какое-то решение, то есть соглашаться с тем, что вот есть как бы старшие, что они будут напрягать.
Я стараюсь с этим согласиться. Вот. Как бы...
Работает над собой.
Работает над собой, да.
У нас есть сообщение от Андрея. Подросток в семье полтора года, все отлично, с остальными подростками в семье ладит. Единственная сложность – очень хочет поехать к родственникам, которые 4000 км от нас. Как ребята справятся с разлукой? Есть ли какой-то член их семьи, которого не достанет так же, как нашему сыну? А, господи, извините, пожалуйста, здесь написано.
Ой, я прям даже понимаю.
Есть ли какой член их семьи, которого не достает так же, как нашему сыну не достает бабушке? Ну, как вот ты можешь это прокомментировать?
Ну, я знаю. Андрея, привет. Не знаю, видишь, ты меня слышишь. Привет, Андрей. Послушай, ну, если бы я была на твоем месте, если бы вот у моих детей возникла потребность поехать к кому-то вот из родственников, ну, Матвея я вожу сама к бабушке. Сейчас он сам ездит к бабушке. Но я бы, наверное, отвезла бы Давида к бабушке, если бы я была на твоем месте. Потому что, например, с Настей у нас договоренность. Когда мы забирали Настю из детского дома, ее мама была в больнице, и там был карантин, и мы не могли с ней увидеться. Но у нас с Настей есть договоренность, что если Настя захочет, как бы она из Челябинска, если Настя захочет, чтобы я отвезла ее к маме, то мы поедем к Настиной маме просто для того, чтобы Настя с ней... Ну, потому что это ее мама. Касательно Андрея, его брат находится, сколько, 300 километров от Москвы?
200 с чем-то.
Ну, почти 300 там получается.
Младший брат, с которым младший ты брат. Общаешься.
Ну, 3 часа езды на машине, и как бы вот за то время, пока Андрей с нами, мы дважды ездили встречаться с Даней, потому что это важно для моих детей, да, ну, как бы вот...
Понятно. А, кстати, брат сейчас где находится?
В Сухиньч, в родном городе, в приемной семье.
В приемной семье тоже?
Да.
А вот в приемной семье он там единственный или нет?
Ну, как бы там есть сын, но он уже взрослый.
Кровный сын?
Да.
Ему самому как в приемной семье? Ему нравится или как-то не очень?
Ну, как сказать?
Смотря с чем сравнивать.
Да.
По-разному.
Да. Ну, ему хорошо то, что он уже в детский дом не попал, и он, там у меня бабушка еще в Сухиньчах, прабабушка и бабушка, и он общается с ними. То есть он живет в приемной семье, но его спокойно отпускают к бабушке на ночь, ночевать там или на неделю, он вообще живет у бабушки там некоторое время. Ну, это ему хорошо, что его отпускают, и он может без проблем видеться там с родными.
Поближе к микрофону. Слушай, а вот он, в свою очередь, как воспринимает этих людей, вот, у которых он живет? Это родители для него или кто?
Нет, это для него не родители.
А кто это для него? И здесь сразу барабанная дробь. Кто это? Тоже друзья, знакомые?
Не друзья.
Кто они?
Люди, которые помогли ему, можно так сказать. Вытащили его оттуда, но родителями и друзьями он их не считает.
Угу. Ну, у него, опять же, все равно, вот, допустим, вот для того, чтобы выстраивать отношения, нужно определиться вот, ну, по статусу. Ну, вот, например, там, я не знаю, да, вот девочка дружит с парнем. Вот когда они дружат, это один момент. Ну, просто они друзья. Вот потом наступает какой-то вот такой вот переход, они объясняются друг другу в чувствах, если это взаимно, они становятся уже парой. То есть это вот мой парень, там моя девушка и так далее. Это уже другой уровень отношений, он уже предполагает другое, нежели просто там друзья. Если, например, здесь это тоже вот семья, то есть надо определиться по статусу, кто ты другому человеку, для того, чтобы понять, как двигаться в отношениях. Вот если, например, не друг, не сват, не брат, то, соответственно, кто? Да, друзья, вот здесь мы зависаем.
Ты знаешь, там на самом деле очень странная ситуация, потому что он называет тетя-дядя, да, на «вы», он не знает, он живет в семье почти 2 года, он не знает, когда дни рождения и сколько лет этим людям, с которыми он живет. И вот просто, да, это люди, которые не позволили ему уйти в детский дом. У него к ним есть, ну, возможно, какая-то благодарность за то, что они не позволили уйти ему в детский дом. А с другой стороны, ну, вот просто вот он живет с ними и живет. И...
Понятно. Друзья, в общем, из всего нашего разговора, такого непростого, вот я, например, сделала, опять же, очередной вывод, что как бы не было тяжело в приемной семье, все очень непросто, очень непросто, но все равно это лучше, чем детский дом. Да. Поэтому вот если вы готовы вступить в эту, вот на эту... Как
скользкую
это сказать,
дорогу.
Скользкую дорогу.
Скользкую.
Вот, друзья, вступайте, конечно, готовьтесь, прокачивайте
ты
себя.
Так не агитируй,
вдохновляйте.
Так,
ну, нет, ну ты знаешь, нет, я не агитирую, я просто к тому, что, ну, на самом деле, как вот мы сказали, сейчас любому человеку нужна семья, любому человеку нужен тот человек, кто будет любить его. И как его ни называть, мама, папа, друг, близкий, наставник, кто бы ни был, главное, чтобы был человек, который тебя любит. Вот это как бы под итог нашего разговора. Спасибо, что вы были с нами. И всем всего хорошего. Надеюсь, мы услышимся, друзья. Счастливо. И вам тоже спасибо, конечно.
Спасибо, товарищ, позвал.
Спасибо.